Накинув автомат на плечо, Виктор спустился и подал руку Людмиле. Костя, Ренат и Петр уже нырнули под низкий боковой свод и грохотали подошвами где-то впереди. За овальным проемом начиналась широкая труба, совершенно сухая. Идти по ней можно было в полный рост. Лишь изредка из швов свисала какая-то бахрома, похожая на мертвые водоросли, и тогда Виктор наклонялся, брезгливо отводя ее фонарем. Семь ярких пятен прыгали по вогнутым стенам, то сжимаясь в белые круги, то вытягиваясь косыми рыжими овалами. Сзади светили фонари сапера и Бориса. От этого на душе у Мухина становилось спокойно и почти легко. Он ревностно следил за тем, чтобы Людмила не споткнулась о кочку засохшего мусора, хотя она и не спотыкалась. Племянница Александра Александровича Немоляева, если верить людям диктатора и тирана, если верить своим глазам обычного живого старика, так вот, племянница этого странного и противоречивого человека была дамой вполне самостоятельной. На пересечении трубы с каким-то зловонным желобом, напоминающим грязный язык, Виктор попытался поддержать Люду за локоть, но она с досадой отмахнулась, хотя перешагнула еле-еле. Она не желала быть обузой. Люда с самого начала знала, куда и зачем идет. На пикнике она потребовала бы к себе максимум внимания, но здесь, в коллекторе, длина ресниц и объем талии не имели значения. Слева показалась какая-то дыра. Мухин повел фонарем. Луч шероховато скользнул по ржавой стене и утонул в такой же закругленной, как и все в этом подземелье, нише. «Нам вообще-то туда», — сказал Костя. Проход был гораздо уже и оказался заварен чистоколом из стальных прутьев. Виктор прикинул, сколько штук нужно выломать, чтобы попасть на ту сторону. Получалось не меньше трех. Безнадега.
«Ну чего встали?» — бросил Петр. «Тут пролезем?» «Нет». «Тогда пошли».
Метров через сто возникло еще одно ответвление, точно такое же. Виктор поправил ползающий автомат и для очистки совести подергал решетку. Бестолку. «Болгарка и удлинитель», — буркнул он. «Всех делов».
«И еще розетка», — напомнил Борис. «И время, которого у нас нет».
Следующий проход вел направо и был открыт. Ренат, как самый худой, втиснулся в створ и покачал фонариком. В темноте проявились масляные стены, низкие и тесные. Еще там что-то журчало, тяжело и вязко, как нефть.
«Не годится», — прокряхтел Ренат, выбираясь обратно.
«Вон туда уходит», — он показал градусов под 45 трубе.
«И узкий собака. Все равно не пропихнетесь, застрянете, как винни-пухи. А я тут буду ждать, пока вы не похудеете. Или пока вас крысы. В общем, двигаемся дальше», — перебил его Борис.
Насколько понимал Мухин, они шли вдоль улицы Возрождения Луначарского, постепенно забирая вправо. И слово «дальше» сейчас означало не только «дальше» по трубе, но и «дальше» от цели. Спустя минут 10 свет уперся в угол. Стальная труба резко оборвалась большой затопленной площадкой, за которой начиналась развилка. Два одинаковых тоннеля симметрично расходились в стороны, и Константин уверенно махнул фонарем влево. Сапер промерил прикладом уровень воды. Оказалось, сантиметров 5-7 не больше. Мухин с завистью посмотрел на Людины сапоги и принялся закатывать джинсы. Стены в новом коридоре были сложены из ровного белесого кирпича, чуть тоньше стандартного. На некоторых попадались неясные штампы. Разобрать их было невозможно, однако Мухин пару раз обнаружил «ер» в окончаниях и сделал вывод, что строили этот проход задолго до 50-го года. Пляшущие овалы света лизнули сужающиеся стены и скучились на глухой перегородке. Тупик был виден еще издали, но каждый сам по себе и оттого про себя надеялся на Т-образный перекресток или, в худшем случае, на резкий поворот. В действительности случай вышел гораздо хуже. Никаких поворотов не оказалось. Коридор заканчивался такой же кладкой, разве что кирпичи в ней были потолще и потемнее. Виктор присел на корточки и, сдув тяжелую, как копоть, пыль, принялся искать штампы. Разглядеть ему удалось мало, но он убедился, что еры и яти и прочие излишества буржуазной лингвистики на кирпичах отсутствуют. Несколько штук лежало удачно, и на них проступала почти стертая, едва узнаваемая звезда с серпом и молотом.
«Если попремся назад, вряд ли что выиграем», — сказал Константин, словно кому-то угрожая.
Ренат без разговоров скинул автомат и, размахнувшись им как ломом, ударил в стык между тремя кирпичами. Раствор треснул и выскочил широкой цементной плиткой. Воодушевленный легкой победой, Ренат ткнул в шов раз пять или шесть, пока кирпич не зашатался. Обдирая пальцы, он вытащил его из стены, и все увидели, что за ним тоже кирпич.
«Ну и сколько здесь рядов?» — спросил Ренат насмешливо и принялся долбить. Петр, секунду подумав, присоединился. В тупике было тесно, они то и дело задевали друг друга локтями, тихо переругивались, отплевывались, смахивали с лица песок и за 10 минут вымотались так, что едва дышали.
На полу лежало 6 кирпичей и еще одна половинка.
«Арбайт», — обронил Петр, передавая ствол Константину.
Виктор взял автомат у Рената. Стрелять из него после подобного применения нормальный человек уже не рискнул бы.
«Еще 10 минут и 7 кирпичей».
Смену приняли сапер с Борисом. Виктор же, немного придя в себя, подхватил свой ствол и прикрыл им спины. Людмила с фонарем и пистолетом вглядывалась в черный бездонный колодец, из которого они пришли. Колодец как бы лежал на боку, поэтому они не срывались назад. Так Мухину подумалось. А кроме того, он опасался, что впереди окажется такой же колодец, и что приведет он куда угодно, только не к изделию. Разбор первого ряда кладки занял больше часа. Во втором швы были прочнее, но кирпичи уже ни на что не опирались, и Ренат, выдрав из стены две штуки, вдруг провалился вперед. То, что открылось за перегородкой, подняло всем настроение. Тоннель шел дальше, причем стал он значительно шире и выше. Потолок был плоский, из идеально подогнанных бетонных плит. Такими же были стены и пол. После округлых линий простая прямоугольная геометрия радовала глаз. Ренат прокашлялся и взял пыльный автомат.
«Да брось его», — сказал Петр. «Пушки есть, на всех хватит».
«Да чего тут? Пламя-гаситель, кажись, погнулся. Да ерунда. А с ПМ-кой этой несчастной сам воюй. А че застыли?» — крикнул он, пройдя метров 10. «От счастья окаменели. Вот оно, вот он вход».
Все догнали Рената и остановились возле двери. Дверь была странной, то есть до жути обыкновенной, деревянной, из рамы и двух дощатых блоков с тяжелой литой ручкой и круглой заглушкой над скважиной замка. Такие двери до сих пор можно было встретить в старых домах, но в катакомбах она смотрелась чудно.
«Не трогать», — приказал Петр и, направив фонарь в щель, притронулся к наличнику, такому же заурядному в струпьях потрескавшейся эмали.
«Там вторая», — прошептал он.
«Дай».
Сапер оттеснил его в сторону и, зажав фонарь в зубах, тихонько потянул дверь на себя. Та поддалась легко, даже не скрипнула, но, открывшись сантиметров на 5, встала, словно бы на что-то натолкнулась.
«Заминировано?»
Мухин заглянул сам и увидел жгут из разноцветных проводков.
«А может, просто сигнализация?» — предположил Ренат.
«Может, и просто», — буркнул сапер. «А может, и не очень».
«Так».
Он отошел от двери и похрустел пальцами.
«А дальше там что?»
Дальше по коридору, причем не так уж и близко, был снова тупик. На этот раз капитальный, из тех же бетонных плит.
«Ясно», — молвил сапер. «Вот что, чешите-ка отсюда. Возвращайтесь к перегородке и устройтесь там как следует. А я тут чего-нибудь попробую».
«Ты?»
Люда посветила ему в лицо.
«Убери, слепишь. Провода перепутаю. Ну я. А что, я же сапер?»
«Ну какой ты сапер? У тебя имя одно».
«Да был я и сапером, настоящим». «Ну был, говорю. Недолго, конечно».
«Что недолго?» произнесла она с недоверием. «Ты так не шути, саперушка».
«Да в том слое я был недолго».
Он начал терять терпение.
«Ну, час где-то, полторы от силы. Но опыт остался же. Ну, все, валите, времени нет. Нас уже ищут, и на земле, и под землей».
«Помочь?» — осведомился Ренат.
Вот уж, сапер не нашел, что сказать, и пихнул его коленом взад. «Ящик коньяка», — предупредил он.
«Нема базару», —
бросил, оборачиваясь, Ренат. За огрызок кирпичной стены Мухин зашел последним, и как только он спрятался, сапер потянул дверь на себя. Виктору пришлось это увидеть от начала и до конца. Все те миллисекунды, что длился взрыв, он смотрел на сапера, не потому что любопытствовал или жаждал смерти, а из-за упавшего рожка. Забыл, что это опасно, нагнулся и все увидел. Как сапер использовал свой опыт, что он сделал. Как он при этом глядел ему в глаза, весело и по-детски беззаботно. Дождался, пока все уйдут, и дернул ручку, потому что иначе он эту дверь открыть не мог, и никто из них не смог бы. Первое время Виктор ничего не слышал. Люда что-то кричала ему в ухо, но он только отмахивался и показывал вперед. Пять желтых конусов блуждали в пыльном мареве, и Мухин, включив свой фонарь, добавил к ним шестой, как будто от этого могло стать лучше. «Он даже не пытался, он даже не пробовал», — донесся до Виктора голос Люды. «Он специально это сделал, он не ошибся, он заранее». «Да, да, он не ошибся», — ответил Мухин, перешагивая через кирпичи. Прямоугольный тоннель был сплошь усеян песком и бетонной крошкой. Пыль садилась медленно, как ил, и прежде чем Виктор сумел что-то разглядеть, прошло еще несколько минут. Время уже не играло роли. Президент Мухин летел обратно в Москву, хотя зачем, и сам, должно быть, не ведал. Войска, верные главнокомандующему, войска, верные совести и здравому смыслу. И некое ополчение, против кого сказать трудно, за что еще труднее. Виктор представил, что там происходит сейчас и что произойдет потом. Анархия, злая мать, исторгающая из своего чрева еще более злое дитя, порядок. Если не знать об их прямой родственной связи, ничего и не поймешь. Если знать, поймешь, но все равно не остановишь. Так еще хуже. «Быстрей!» Мухина потрясли за плечо и подтолкнули к дыре. За толстой стеной гудела сквозняком круглая шахта с вентиляционной сеткой на потолке и металлической винтовой лестницей, круто уходящей вправо вниз. Сквозь высокие ячеистые ступени виднелась лестничная резьба, нанизанная сама на себя. Опорного столба на шахте не было, и вся конструкция крепилась к стенкам колодца. После полного витка над головой уступом повисли верхние ступени. Ориентироваться в этой кишке было невозможно, и очень скоро Виктор перестал понимать, где лево, а где право. Впереди изворачивался бесконечный изломанный поворот. На уровне затылка свистели по железу резиновые сапоги Людмилы. Петр пытался как-то следить за пройденными метрами. Ренат просто считал шаги, в итоге сбились оба. Наконец внизу замаячило что-то рассеянно желтое. Лестница привела в небольшую камеру 2 на 2 или около того, с единственным бронированным люком. Рядом с завывающей решеткой воздуховода из стены торчал мутный плафон с каким-то продолговатым светящимся элементом. Из-за решетки доносился суетливый писк.
«Боря, а ты уверен, что мы туда идем?» — спросил Ренат.
«Да не идем, а пришли уже. Что ты думаешь, это диггеры себе такую нычку построили?»
«А ведь еще назад», — уныло заметила Люда. «Ага», — неопределенно отозвался Виктор. Люк напоминал переборку на военном корабле. Скорее всего, оттуда его сняли. В центре находился большой штурвал с рукояткой. Мухин легонько тронул колесо, и оно неожиданно повернулось. Это был только люфт. Пройдя узкий сектор, рукоятка остановилась, и сдвинуть ее дальше Виктор уже не мог. На штурвал пришлось навалиться всем. Когда Люда умудрилась еще и поджать ноги, колесо взвыло, как издыхающий кит, и все-таки сдалось. Внутри лязгнули закисшие шестеренки, из пазов посыпались кубики окаменевшего уплотнителя, и люк, издав напоследок какой-то совершенно немыслимый звук, отъехал от стены на длинных изогнутых петлях. Людмила приготовила фонарь, но он не понадобился. За дверью было еще светлее. Плоские лампы горели не то в дежурном, не то в аварийном режиме, одна из каждых четырех. Но этой четверти было достаточно. После тоннеля глаза воспринимали сумрак как нормальное дневное освещение. Этот вход был явно не парадным. и Виктор, переступив через широкий бордюр, очутился где-то в углу. Помещение, казалось, имело форму ромба. Впрочем, скоро этот эффект пропал. На полу матово отливал серым какой-то твердый пластик. Сверху давили мощные балки перекрытия. Не исключено, бункер строили под стандарт стратегического центра РВСН. Группа разошлась по всему периметру, постоянно переглядываясь, держа оружие наготове и убежденно ожидая нападения. «Эй!» — негромко позвал Ренат. «Тут это, человек!» Покрытие глушило шаги настолько, что Мухин услышал Бориса лишь после того, как тот его обогнал. Между двумя колоннами стоял допотопный канцелярский стол с кудрявой зеленой плесенью вместо сукна. За ним, уронив голову на сложенные руки, сидел человек в форме майора. Свет сюда проникал только отраженный, а то, что и можно было разглядеть, загораживала фуражка с темно-синим околышем. Ренат пихнул майора стволом, и тот с глиняным бряцанием развалился на отдельные фрагменты. Сухие кости цвета мореного дерева еще как-то держались вместе. Череп же, беззубый и грязный, выкатился из фуражки и мелко закачался. «Что там у вас?» — спросила Люда. «Ой, боже!» «Да!» — разнеслось по бункеру. Догадаться было нетрудно. Виктор с Ренатом, гремя оружием, побежали на крик. Дубовая дверь была открыта настежь, и Мухин влетел в следующую комнату. Если первая секция служила чем-то вроде административного корпуса, то теперь он попал не иначе, как в техническое отделение, вытянутое в длину, как коридор. Повсюду тянулись кабели. Над дверьми они собирались в толстые жгуты, при этом часть из них каждый раз уходила в стену. И без всяких ребер жесткости. Обычные плиты, как в хрущевке. «Где?» Выдохнул Виктор, еще не дождавшись ответа, просто услышав какой-то шорох, метнулся вперед. Борис стоял за крашенными стальными створками в конце коридора. Туда и Мухин заскочил, чуть перевернувшись через перила. Он оказался на узком мостике, который шел по всей стене и в дальнем углу уступами спускался на дно огромной ямы. Яма была весьма обустроена и напоминала сборочный цех авиазавода, вот только вместо самолета, 20 метрами ниже обзорной площадки, лежал гигантский магнит. Виктор не любил слово «гигантский» и ни за что бы так не подумал, но размеры магнита не оставляли ему выбора. Во внутреннем радиусе легко уместилась бы вся его квартира, любая из тех, в которых он когда-либо жил, за исключением разве что президентских апартаментов. Толщина каждого рога, квадратного в сечении, по прикидкам Виктора достигала 3 метров. Различные леса, лесенки и вспомогательные платформы с приборами, окружавшие изделия, сверху казались разбросанными детальками от детского конструктора. «Не понимаю», — выдавил Мухин. «Если это ускоритель, он должен, во-первых, иметь форму кольца, и он как минимум должен быть замкнутым». «Ну, во-первых, почему обязательно ускоритель?» — спросил Борис. «Ты книжек, что ли, научных начитался? А по поводу замкнутости, ну, ты тут прав, по-моему». Он показал пистолетом влево, туда, где находились полюса, если все же сравнивать изделие с магнитом. И Виктор увидел, вернее, уловил, что рога упираются в некую плоскость, похожую на неправдоподобно чистую, идеально натянутую полиэтиленовую пленку. Вначале Мухин принял ее за стекло, потом за зеркало, а потом уже сообразил, что мембрана не является ни тем и ни другим. Поверхность не отражала и не просвечивала. Понять, насколько освещена задняя стена, ведь была же тут четвертая стена, Виктор не мог, как ни старался. «Я думаю, он замкнут», — повторил Борис. «Только замыкается он не здесь». Мухин вообразил, как левый рог проходит сквозь мембрану, описывает широкий полукруг с любой из его квартир внутри и возвращается обратно в виде того же рога, но уже правого. При этом магнит не издавал никаких звуков. Вообще никаких, точно он и не работал. «Где тут рубильник?» — мрачно спросил Виктор. «А это в соседней комнате. — сообщил, заглядывая за створки, Ренат. «И ручки, и лампочки, и вся беда».
«Ну, что там?» — выпалил подбежавший Константин.
«Установка». Мухин пожал плечами и вышел обратно в коридор. Первая дверь после зала была открыта нараспашку. Помещение оказалось узким, как гроб. Вдоль левой стены стоял длинный нескладный пульт с крупными черными переключателями, реликтовыми стрелочными табло и тремя выдающимися вперед ручками. Каждую венчал коричневый эбонитовый шарик. Именно эти шарики окончательно вывели Мухина из себя.
«Вот это убожество! Оно все и сотворило!»
«Оформлено неважно», — согласился Петр.
«Пойду искать топор», — заявил Ренат.
«Не дури!» — Борис остановил его и подвел к пульту.
«Куда ты колотить собрался? Если это на самом деле китайская ничья, выключить ее надо корректно».
«Ну да дай выключай. Что здесь нажимать? Инструкция есть».
«А вот». Людмила подошла к ручкам и взяла какую-то книгу в мягкой обложке.
«Да это небось детектив», — сказал Петр.
«Нет, это...» Она растерянно протянула брошюру, показывая ее сразу всем, и Мухин, еще не читая названия, уже догадался и застонал от ярости. Книжка была абсолютно новая. «Уголовный кодекс Российской Федерации. Москва, 2002 год». «Здесь Макаров», — проронила Люда.